убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Мартынов против Мартынова, Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Против Алексея Мартынова, директора Международного института новейших государств, который задерживается, но обещал быть в нашей студии для того, чтобы вступить в дискуссию. А обсуждаем сегодня на баррикадах решение Верховной Рады Украины частично приостановить в зоне конфликта на юго-востоке страны действия Международного пакта о гражданских и политических правах. По сути, речь идет о том, что фактически, как будто бы Верховная Рада разрешает не соблюдать права человека в Донецком бассейне. Кто-то предлагает по этому поводу звонить во все колокола, кто-то говорит о том, что ну а чего вы хотели, в этом сегодня разбираться и будем. Ну и пока Алексея Мартынова нет с нами, дадим слово Кириллу Мартынову, редактору отдела политики «Новой газеты». Кирилл, да, ваше мнение, что произошло?
Несколько странно, конечно, размахивать на баррикадах флагом в одиночестве, но давайте, да, начнем. Я для начала предлагаю всем заинтересованным сторонам, если таковые найдутся среди наших слушателей, посмотреть, какое именно заявление было принято Радой. Это можно сделать на сайте, соответственно, Верховной Рады. И, пожалуй, больше нигде. Очень примечательно, что российские средства массовой информации, даже украинские, кстати, средства массовой информации, не дают ссылок на полный текст этого постановления. Вот, украинские, правда, цитируют, что же там конкретно говорится, а российские обходятся даже без этого, и, на мой взгляд, этот случай интересен именно как такой фрагмент, элемент той информационной войны, которая сейчас, к сожалению, к моему глубокому, между нашими странами ведется. Вот, на самом деле, я с этим документом сегодня познакомился, и могу сказать, что документ абсолютно нормальный, абсолютно понятно, зачем он принимается, и более того, он никакой сенсации из себя не представляет. Фактически, все, что сделала Верховная Рада, это она заявила, это, собственно говоря, постановление о заявлении, и заявление это адресовано в ООН. И в этом заявлении говорится, что, во-первых, Украина де-факто не контролирует часть тех территорий, которые она считает своими, включая, кстати, не только отдельные районы Луганской и Донецкой области, но и Автономную Республику Крым. Об этом отдельно сказано. И поскольку Украина не контролирует эти территории, то она снимает де-факто с себя, временно снимает с себя, ответственность за те нарушения прав человека, которые на этих территориях могут происходить. То есть де-юре они говорят, это наша территория, мы будем продолжать за нее борьбу там в международных судах. Вот де-факто границы вот сложились так, как они сложились, в соответствии с минскими договоренностями, в соответствии с крымским референдумом в одностороннем порядке. И мы повлиять на эту ситуацию сейчас не можем, и поэтому Российская Федерация несет полную эксклюзивную ответственность за то, что происходит на этих территориях с точки зрения прав человека. Украина такой ответственности не несет. Вот это первая часть заявления. А вторая часть заявления связана с тем, что поскольку там может продолжаться вооруженный конфликт, то в этих условиях органы украинской власти, в том числе судебный, прокурорский надзор, судебная власть, гражданские судьи, они фактически не действуют. И поскольку они фактически не действуют, то Украина вынуждена в приграничной территории, в зоне конфликта, нарушать собственное законодательство де-факто. То есть задерживать людей без санкции судьи, потому что просто его нету рядом, и еще несколько подобного рода пунктов. Ну, задержание вот на 72 часа здесь, скажем, без санкции
более
судьи.
Более чем на 72 часа.
Да, что невозможно с точки зрения гражданского законодательства. Поэтому фактически это заявление сделано для того, чтобы привести в соответствие с законодательством ту практику, которая уже сейчас в течение всех этих месяцев конфликта в приграничной зоне существует. Повторюсь, я вот, российские средства массовой информации пытались из этого какую-то историю сделать, и мы, в общем, сейчас в этом участвуем. Я думаю, что вот сейчас Алексей приедет и как бы действительно скажут, что это какая-то выдающаяся история. Я посмотрел, западные средства массовой информации на это, ну, поставили заметку, и украинцы тоже, да и, в общем, большинство наших российских средств массовой информации на это прореагировали вяло, потому что просто достаточно взять документы, посмотреть, что там сказано, чтобы убедиться в том, что он абсолютно нормальный.
Буду уточнять. А не кажется ли вам, что, возможно, не то чтобы вяло отреагировали, а может быть, просто закрыли глаза на эту историю? Ну, правда, ведь много людей, которые симпатизируют киевским властям на Западе.
Видите,
достаточно людей в России, которые им симпатизируют.
Видите, да. если принять вот эту точку зрения, да. там ведь на самом деле, ну, западные СМИ, они разным силам могут симпатизировать. Скажем, вот недавно вышел и «Радио Свобода» об этом, я на этом сайте это видел, вышел, скажем, документальный фильм британского режиссера, который провел несколько месяцев в Донецке и в других там городах ДНР, ЛНР, и снял документальный фильм о том, что там происходит. Он не обелял совершенно наших так называемых ополченцев, но при этом и не очернял их. Он говорил, что действительно сложная ситуация, много симпатизантов среди местного населения есть в отношении этих новых властей, сложные там переплетения и так далее. Это нормальный такой вот медиапродукт. И, понимаете, проблема заключается в том, что вот если мы сейчас с вами, ну вот, там уж простите, говорит Москва, там Russia Today, и газета «Известия» в лице там какого-нибудь колумниста Лимонова, и кто-то еще на это среагирует и скажет, что Киев хочет оправдать свои военные преступления, там опытом, видимо, и будущее, и прошлое, и вот этим документом. Если мы это говорим, то мы оказываемся в несколько глупой ситуации, на мой
Почему
взгляд.
Же?
По той простой причине, что получается вот весь мир, понимаете, вот, ну, вот весь мир, вот, не знаю, там не только американские средства массовой информации, не только немецкие средства массовой информации, они там разные есть, но там, скажем, белорусские какие-нибудь средства массовой информации, что те, которые за Лукашенко, что те, которые находятся в эмиграции, в оппозиции к нему, они все говорят, что, в общем, нет здесь никакого оправдания военных преступлений. Но вот мы там силами, извините, там трех персонажей каких-то, нанятых государством, пытаемся в эту историю как-то вписаться. Ну вот я, кстати, говорит Москва, я к радиостанции, хотя наши политические позиции, мягко говоря, не очень совпадают, я с уважением отношусь. И вот если посмотреть на ту новость, ну, в частности, потому что у нас прямой эфир, и там разным людям, вот мне в частности, удается здесь что-то сказать, я посмотрел ту формулировку, которая стояла на сайте с утра сегодня, говорит Москва. Там такая формулировка обтекаемая, то есть там вот этого пропагандистского задора в одну или в другую сторону нету. Ну, скажем так, немножко такой взгляд через замочную скважину. То есть мы взяли там несколько строчек этого документа, пересказали их и не сказали, что содержится до и после. Ну, это нормально, так бывает. То есть это как бы некий такой медийный формат.
Позвольте, я буду уточнять себя, например. Если я, ну, не симпатизирую Киеву, могу открыто в этом признаться. Угу. И я могу трактовать это следующим образом. Киев, как вы сами сказали, де-факто снимает с себя ответственность за все, что там происходит. Соответственно, эта территория получается такой серой зоной, где можно делать вообще все, что хочешь.
Я согласен, мы
не отвечаем.
Я согласен, что эта проблема есть, безусловно, и с такой формулировкой, такая формулировка абсолютно нормальна, но здесь вопрос об ответственности, понимаете, это как бы возвращает нас, когда вот был сбит Боинг, я сидел в этой студии прямо вот здесь, и пришла между нашими паузами пришли новости, которые здесь в эфире были зачитаны, и сразу было сказано, что это же территория суверенной Украины, над которым упал Боинг, и Украина несет полную стопроцентную ответственность, вне зависимости от того, даже кто сбивал. И это было очень странно, потому что риторика в течение буквально одного дня поменялась, потому что перед этим все говорили, есть Донецкая Народная Республика, там, значит, мы там провозгласили, уже референдум был, мы независимы. И потом раз, вот в этом, когда происходит какая-то такая трагедия, вдруг все говорят, как же, это Украина виновата во всем то, что там происходит, она же независимое государство. И вот здесь мы к этой, в общем, риторике опять возвращаемся. Мне кажется, да. Если бы, поставьте себя на место, у нас для наших многих сограждан эта процедура по каким-то причинам оказывается невыполнимой, поставьте себе на место киевских властей. Ну, давайте не будем им сейчас там приписывать все те вещи, которые наша доблестная госпропаганда им приписывала в течение года. Вот пусть они такие будут никакие сейчас. Ни хорошие, ни плохие. Вот вы не контролируете часть своих территорий. На них хозяйничают какие-то люди вооруженные. В Крыму это там прямо Российская Федерация, в Донецке это какие-то люди, которые себя называют ополченцами. И оттуда приходят там сигналы, там что-то происходит, совершаются какие-то преступления, и бытовые, и уголовные, и, может быть, какие-то преступления, связанные с политикой.
Как бы вы поступили, вы ведете к этому?
Да, я говорю, действительно, а что вы... И это же, смотрите, это же они приняли не год назад, когда все это начиналось, то есть уже понятно, что они не смогли эти территории контролировать.
Я тоже обращаю внимание, что не год назад.
Не год назад, да, потому что я так понимаю, что, понимаете... Проблема заключается в том, чтобы они ищут какой-то вариант, как можно вот нынешнюю ситуацию оформить. Они не могут объявить, ну, реальную войну Российской Федерации по понятным причинам, потому что это там приведет к общеевропейской войне и неизвестно, чем кончится. Они не могут объявить, следовательно, военное положение, потому что не совсем понятно, против кого они воюют. Они пытаются как бы минимизировать свои риски и переложить ответственность на тех людей, которые себя задекларировали хозяевами ситуации. На мой взгляд, это абсолютно последовательная вещь, тем более, я обращу ваше внимание, что если вы посмотрите на вот эти пункты первого раздела этого отступления от обязательств в этом постановлении, то здесь перечислены конкретные пункты, что именно... А в каких именно частях? То есть мы не вообще от всех прав человека и контроля за их выполнением отказываемся, а те, которые ну вот мы физически не можем обеспечить, в частности, право там на гражданский суд для участников боевых действий.
Так вот, если обращать внимание на отдельные пункты, то создается впечатление, что они не декларируют то, что не могут соблюдать права человека на определенной территории, а что они хотят нарушить определенные права, и чтобы это не было наказуемо.
Если вы можете мне... процитировать в данном случае документ, из которого это следует, я в данном случае не про наши интерпретации говорю, я говорю про
хорошо,
текст.
Хорошо, даже без интерпретации. Почему некоторые пункты? Если мы признаемся себе в том, что мы эту территорию контролировать не можем, тогда мы вообще умываем руки и говорим, мы не можем соблюдать права человека на этой территории.
Это уже как бы политика, это дипломатия, это понятная совершенно игра. Если Украина отказывается от всех своих обязательств, то она тем самым отказывается от части своей суверенитета.
Нет ощущения, что это как попытка быть немножко беременной. То есть вот здесь мы соблюдаем, вот здесь не соблюдаем.
Вполне есть, я считаю, что это абсолютно нормально. И опять же, если бы мы с вами в этой непростой для Киева ситуации находились, то мы поступили точно так же. Просто понимаете, есть большая разница между попытками хитрить, играть какую-то политическую игру, заявлять свои права и одновременно от них отказываться. Это может быть половинчатая позиция. И другое дело, и совсем принципиально другая вещь, когда мы пытаемся выдать этот безобидный документ за попытку оправдания военных преступлений, в котором об этом ни слова нет.
Тогда чуть-чуть назад отматываем. Столь ли безобиден этот документ, если мы только что говорили о том, что это похоже на попытку немножко слукавить. Здесь мы соблюдаем, здесь не соблюдаем. Если это дает определенные возможности для киевской власти делать что-то на этой территории, если эту территорию вообще признают серой зоной, так... Насколько безобиден этот документ?
Я повторюсь, здесь нужно смотреть на конкретные пункты, которые этот документ задекларировал, и тогда мы увидим, что это вполне понятный, корректный документ, который, повторюсь, он, кстати, в апреле он был, первый его проект был внесен, и никакого скандала тогда и не случилось, то есть никто его не заметил, в общем, он так...
Но сейчас его просто приняли именно, поэтому, наверное, и заметили.
Это такая декларация о намерениях, да, о том, что, к сожалению, мы не можем полностью защищать наших граждан, потому что на нашей территории хозяйничают некие вооруженные люди. Что здесь, я не понимаю, непоследовательного, противоречивого? Ну, в чем конкретно мы можем обвинить в данном случае людей, которые этот документ принимали?
Нет, мы или за права человека, или мы...
Мы за права человека, но, однако, мы не видим... сценариев эскалации. То есть мы не пытаемся отвоевать территории, мы не пытаемся при помощи некой вооруженной силы эти территории себе присвоить. И, следовательно, поскольку статус-кво замораживается на неопределенный срок, мы признаем, что мы не в силах обеспечить права человека.
Пока это был диалог с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики «Новой газеты». И сейчас к нам присоединяется Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, извините, опоздал, пробки страшные.
Теперь ваша трактовка того, что было принято Верховной Радой Украины.
Ну, сегодня много чего было принято Верховной Радой Украины.
Я и, про
и там, насколько я понимаю, начинается штурм Верховной Рады прямо в эти минуты. Я там по новостям слышал, пока к вам ехал.
Ну, покрышки жгут, но мы к этому привыкли уже, неважно.
Ну, наверное.
Да, мы про тот документ, который частично приостанавливает в зоне конфликта на юго-востоке страны действия Международного пакта о гражданских и политических правах, и также и Европейской социальной хартии. Вот что нас конкретно интересует.
Ну, это вполне логичное следствие, так сказать, всего того, что сегодня происходит на Украине. Кроме всего прочего, кроме этого закона, сегодня еще Верховная Рада прекратила, так сказать, действие всего пакета военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества с Россией, в том числе и транзит военных грузов военного назначения, в том числе это говорит о том, что Украина блокирует военную базу России в Приднестровье.
Но это нас сейчас не столько интересует в рамках программы «Баррикады».
Я просто к чему это говорю? К тому, что вот под этим дымом, так сказать, отказа, частичного отказа от выполнения пунктов декларации о правах человека на отдельно взятых своих территориях, так сказать, главное пропадает из информационной повестки. А, собственно, вот то, что я сказал
перед этим... Этому мы посвятим отдельную программу. Просто сегодня уже было заявлено, поскольку решение принято было накануне Верховной Рады. Поэтому именно по этой теме мы и спорим, стоит бить в колокола или не стоит.
Ну, в определенном
смысле. Ваш оппонент говорит, что нет.
Да, нет, вы понимаете, кому бить? Нам колокола бить?
Да, конечно.
А нам зачем бить в колокола? Это, так сказать, в конце концов, дело самой Украины. В том смысле, что, с одной стороны, декларируя европейский выбор и, так сказать, декларируя европейские ценности, декларируя о том, что Украина стремится в Европу, сегодня, собственно, вот этим актом Верховная Рада перечеркнула один из базовых принципов построения европейского общества. Вот и все. Вот и все.
Ну, то есть нам все равно, что они там будут делать?
Да нет, нам не все равно. Ну, а просто даже самые, так сказать, более серьезные, ну, наверное, скажем, такие же серьезные моменты в разное время, никто не отказывался от декларации прав человека. Это было и в Косово, это было в других местах. Конечно, так сказать, эти страны активно критиковали за то, что вот вы это не соблюдаете. Они говорили о том, что мы не можем соблюдать, потому что мы не контролируем. Но, тем не менее, никто никогда не отказывался.
То есть ответственность никто не снимал?
Это да, это очень такая базовая вещь, и сегодня создан прецедент.
Ого. Кирилл, что можете ответить?
Ну, я как-то, мне кажется, здесь было Алексеем сразу два тезиса, несколько взаимоисключающих высказано. Сначала он сказал, что реально важная проблема – это вот отказ от военно-технического сотрудничества. Я, кстати, может быть, с этим и согласился бы. И было даже сказано, что вот, значит, обсуждение вот нашей нынешней темы – это некий такой дым, за которым... То есть, вот дым от покрышек, как бы, вот, за которым происходят некие важные вещи, да, вроде Приднестровья. Но потом, когда вы попросили моего оппонента все-таки высказаться на эту тему, он вдруг как-то достаточно быстро и так конформно сменил риторику. Я, кстати, не совсем так понимаю, как это так можно. Вот, и сказал, что нет, вот как раз эта вещь, вот ровно ту, о которой вы его спросили, и есть принципиальное нарушение европейского фундаментального выбора.
Это принципиально не для нас, это принципиально для Украины. Ну, вот что я имел в виду. Для нас принципиально то, что, так сказать, заблокирована база военная в Приднестровье, и это действие уже враждебно-военного плана. Это надо понимать.
Хорошо.
А то, что, так сказать, Украина в отношении своих граждан, отказывает части своих граждан в, так сказать, в правах, да, в правах человека, это их личное дело.
То есть вы, Алексей, хотите сказать, простите, граждан? Я не совсем понимаю, вы хотите сказать, что нарушение прав украинских граждан, в том числе русскоязычных, отныне не касается России?
Нет, ну подождите, это...
Нет, вы только что это сказали.
Ну, в определенном смысле, в определенном смысле.
Это интересная повестка, это видимо, конец это проекта очередь... Новороссия как
да,
раз
ну,
о чем.
Послушайте, ну, я никогда не верил в этот проект, и я вообще не знаю, есть ли такой проект. Это скорее журналистская такая, знаете, мем, а не проект. во-первых, а во-вторых...
Олег Царев там ходит с флагом.
Не знаю. А во-вторых, прежде всего, защита собственных граждан – это дело, так сказать, того государства, чьи граждане, ну, так сказать, подвергаются тем или иным...
А скажите, а как вы считаете, вот касательно Крыма там в этом... постановление. Я вас просто, извините, вопрос. Если можно, на знание как бы материальной составляющей. Да. О Крыме там речь шла или нет?
Где, в документе?
Да.
Ну, конечно. Да. Так сказать, нет, в этом-то весь...
А Крым, смысл. Крымские граждане, это какие граждане? Российские или украинские?
Российские, конечно.
То есть, так там, подождите, там получается Украина, что говорит, что ее не касаются нарушения прав человека в Крыму.
Правильно, потому что это уже не территория Украины. В этом части я полностью согласен.
А, ну, хорошо, да.
А вот насчет Донецкого бассейна, нет, здесь согласия нет. Я вот просто как третье лицо пытаюсь понять, это важный документ или нет. Кирилл Мартынов говорит, ну, это нормально, они признают действительность. Алексей Мартынов говорит, да это не такая уж и важная штука, потому что есть поважнее, при этом упоминает вскользь о том, что это подтачивает фундаментальные ценности, вообще понятие права человека. Так я вот еще раз задаю вопрос. Это важная штука или нет?
Ну, понятие подрывает для кого? Для украинцев, для самих. Вот и все. Это подтачивает прежде всего декларирование европейских ценностей, которые пытаются сегодня, так сказать...
Какой, простите, конкретно пункт подтачивает европейский выбор?
Ну, вот. У меня нет документа перед глазами.
Ну, видите, то есть, он как бы вообще нарушает.
Нет, ну если нет, они признают, что частично приостанавливаем.
Нет, как бы речь идет о том, что украинские власти, мы с вами это уже обсуждали, не имеют доступа к определенным территориям, которые контролируются вооруженными людьми, как там утверждается, санкции при поддержке Российской Федерации. В Крыму так напрямую. И, разумеется, в этих условиях Украина не может выполнять взятые на себя обязательства по выполнению Конвенции о правах человека. То есть речь идет о том, что украинские власти утверждают, я сейчас в данном случае от их лица говорю, просто как бы напоминаю, о чем вообще речь, что часть территории Украины оккупирована. Они используют такую риторику. Дальше, значит, если часть нашей территории оккупирована, военные действия приостановлены, действует режим прекращения огня, то права человека не действуют в том контексте, что за выполнение прав человека на территории суверенной Украины, на ее части, оккупированной,
они несут ответственность
Российской Федерации.
Я понял.
Вопрос, что именно в этом документе, документе нарушает европейский выбор Украины?
Я думаю, что принятие этого документа в том числе связано с тем, что за последние полгода Европейский суд по правам человека принял несколько тысяч исков от граждан Украины, постоянно проживающих вот в Донбасском регионе. И, собственно, этот поток идет больше и больше. Они этого не ожидали. И, собственно, не ожидали этого и евробюрократы. И в этом смысле это вполне понятный такой шаг, чтобы как бы снять с себя ответственность, чтобы их подобным инструментом, как Европейский суд по правам человека, не тыкали, так сказать, мордой в правду, и не вменяли какие-то иски, в том числе и финансовые.
А у меня вот небольшое уточнение. Эти иски идут с территории подконтрольной кому?
Что значит?
С какой территории идут иски в отношении украинских властей? С территории Одесской области, может быть, с территории Харьковской области?
Ну, знаете,
может быть, с территории тех районов Донецкой области, которые остались в составе Украины де-факто сейчас?
Знаете, насколько я знаю, основная масса этих исков идет из, так сказать, как раз той зоны боевых действий, где люди пострадали. Угу. Где пострадали их жилища, пострадали, так сказать, они сами, их родственники и так далее.
А в отношении ДНР, я так понимаю, исков нету?
Ни одного не видел.
А я думаю, я знаю почему.
Я ни одного
не видел. Дело в том, что поскольку такая юридическая структура, как ДНР, никем не признана, то, разумеется, подать иск в суд по правам человека европейский туда нельзя, а на Киев можно, потому что он признан.
Я не понимаю, вы просто демагогически пытаетесь увести значит, разговор в сторону. Есть государство Украина, у Украины есть граждане, в том числе 4 миллиона этих граждан проживают в Донецком регионе. Угу. энное количество этих граждан, так сказать, пострадали в результате вот той гражданской войны, которая сегодня там происходит. Естественно, не видя возможности найти правду в украинских судах, они подают в Европейский суд по правам человека, полагая, что эта инстанция им каким-то образом поможет.
Я напомню, с нами сегодня Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, и Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Сейчас информационный выпуск, после которого мы вернемся и будем подключать уже аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, и Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Мартыновы сегодня на «Баррикадах», обсуждаем, что приняла, какое решение именно приняла Верховная Рада, важное или неважное, а именно Верховная Рада Украины частично приостановила в зоне конфликта на юго-востоке страны и в Крыму действия Международного пакта о гражданских и политических правах. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ru. Начнем с вопроса Степана из Вайтрана. Он пишет следующее. Господа, при всем моем уважении, я, наверное, плохо учился на юридическом факультете конституционного права, но как вообще можно отменить права человека? Интересуется Степан из Вайтрана. Кто возьмется отвечать первым?
Ну, вот он совершенно правильно.
Сейчас Алексей Мартынов.
Слушатели совершенно правильно задают вопрос. Действительно, это настолько фундаментальная ценность, что даже, как сказать, в тех или иных обстоятельствах отказываться от выполнения этого базового принципа, ну, странно, очень странно. Независимо, там, контролируют свою территорию, не контролируют. Последние 20 лет проходила масса региональных конфликтов, гражданских войн, каких-то ужасных событий, но ни разу и нигде никто не отказывался от декларации прав человека.
Да,
никто не ставил под сомнение, юридически не ставил под сомнение соблюдение прав человека и необходимость их соблюдения.
А де-факто?
Де-факто это другой разговор. И никто не отказывался от ответственности, понимаете?
Так, может быть, они честнее всех просто?
Нет, дело не в честности. Я вот, так сказать, понимаю логику коллеги, когда он говорит, что, дескать, ну а что такого? Украина же действительно не контролирует эти территории. Ну, поэтому она снимает с себя ответственность и заявляет, что вот раз мы не контролируем, то и не спрашивайте с нас, не подавайте там против нашего правительства иски, не делайте каких-то заявлений. И вообще это не наша, так сказать, забота. Это забота вот кого-то там. России, там, Европы, кого-то еще. Но не наша. Но поймите, что тем самым Украина, по сути, отказывается от, ну, хорошо, не 4 миллионов, которые вообще в Донбасском регионе проживают, но, по крайней мере, 2 миллионов людей, которые проживают вот на этих территориях.
Это Алексей Мартынов.
По сути, отказывают.
Сейчас Кирилл Мартынов.
Ну, это потрясающе такое наперстничество, безусловно, у моего оппонента. То есть, с одной стороны, он говорит, что это отказ от европейского выбора. С другой стороны, давайте вы не будете перебивать меня.
Не, не буду, просто я не понимаю терминологии.
Я сейчас объясню, да. Значит, с одной стороны, вы говорите, что это отказ от европейского выбора. С другой стороны, вы говорите о том, что это брошенные граждане. Ну, с третьей стороны, вы говорите, что это отказ от суверенитета. И с четвертой стороны, вы говорите, что это все связано с исками, значит, против Украины в Европейский суд по правам человека. Я хотел бы нашему слушателю ответить. Да. Вот господин, который учился на конституционном праве, я думаю, что первое, что он должен сделать, как юрист, это ознакомиться с тем документом и хотя бы с его названием, о котором он говорит. Потому что, разумеется, отказаться от прав человека нельзя. Но документ, который Рада приняла, называется «Заявление Верховной Рады Украины об отступлении Украины от отдельных обязательств». А не о приостановлении, прав человека в Украине или на Украине, как у нас принято говорить. И если наш слушатель, как юрист, ориентируется на сообщения сайтов, радиостанций, то он, конечно, никакой не юрист. И вообще, вот у меня здесь у нас были сейчас новости, в которых по этой нашей теме, которую мы, видимо, решили сделать главной произвольно, выступал господин Брод из Общественной палаты. И господин Брод очень ярко продемонстрировал, как вот эта вся пропагандистская машинка, она в принципе работает. Потому что Рада принимает конкретный документ, который можно прочитать, к чему я еще раз всех призываю. Но господин Брод говорит, дело в том, что в Украине вообще нарушаются права. Заметьте, не в зоне боевых действий, не в Крыму, который с точки зрения украинцев оккупирован, а с точки зрения вернулся к нам, значит, а вообще во всей Украине. Вот везде, во всей Украине нарушают эти самые права человека, и теперь Украина, а мы знаем всю эту историю про то, что это там вообще антисоциальное фашистское государство якобы, во всей Украине взяли и отказались от прав человека. Об этом говорит человек, который себя называет юристом и какую-то еще должность в общественной палате имеет. Это вообще просто позор. И когда я такое слышу, это последний мой тезис, у меня есть такое ощущение, что я просто нахожусь в классической истории романа Оруэлла. Знаете, свобода это там рабство, война это мир. Вот такие вещи совершенно спокойно уже полтора года говорятся нашими пропагандистами. Вооруженные люди взяли себе часть территории Украины. Так получилось. Украина говорит, мы не в состоянии обеспечивать права человека на этих территориях. Что говорят пропагандисты?
А Украина в это же самое не говорит, а ручки-то вот они. Ну, то есть к нам бесполезно
предъявлять претензии. Я еще раз призываю прочитать документ и увидеть, что ручки играют достаточно честно и открыто в этой
истории. Кстати, сказать, господин Брод давно не член общественной палаты, а насколько мне известно, он член президентского совета по правам человека.
Ну, на повышение пошел, да?
Почему повышение? А вообще он много лет возглавляет Московское бюро по правам человека, он правозащитник, известный человек с мировым именем.
В Молдове его признают, в смысле Приднестровье, в Абхазии и в Северной Осетии, я знаю.
Зря вы, Кирилл, я, честно говоря...
И еще в ДНР.
Слегка, так сказать, обескуражен вашим таким...
Вы хотели, чтобы я согласился с вами?
Да нет, зачем со мной? Вы, так сказать, с истиной не хотите согласиться.
Истина у вас в кармане.
Почему? Давайте телефонные звонки. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вот поясните мне, может, я что-то не так понимаю. Вот каким образом люди, живущие в ДНР и ЛНР, оказались не гражданами Украины?
Вот мне тоже кажется.
Так, что они жили до того момента в прекрасной Украине, а потом оказалось, что они стали вдруг террористами, все поголовно. И они теперь не имеют права подать иск к Украине, своему родному государству. То есть они не только граждане Украины де-факто сейчас, потому что имеют право паспорта Украины, они также граждане, потому что они родились на земле, которую Украина считает своей. И есть. Сейчас заявляют, что это не наши граждане, сейчас они не имеют никаких прав, и сейчас мы вообще не знаем, кто это такие.
Спасибо, принято.
Нет, ну, Кирилл, они имеют право подавать иски, и они их Алексей подают. Мартынов. Другой вопрос, что сегодняшним актом Украина как бы снимает с себя ответственность в части, значит, отвечать по этим искам. То есть она как бы пытается, вернее, это попытка. Это же не значит, что она не будет отвечать. Это попытка снять с себя вот эту ответственность, дескать, мол, не контролируем, извините, мы платить не будем.
Кирилл Мартынов.
А я считаю, знаете, нет, конечно, граждане Донецка, жители Донецка, Луганска и жители Симферополя и Севастополя, они могут подавать любые претензии к Украине, но это только означает одно, что такое государство, как Украина, есть, а такого государства, как Донецкая Народная Республика, не существует. И вся вот эта конструкция о том, что жители Донецка выстроились в очередь на претензии Киеву в международных судах, она, единственное, что она подтверждает, это то, что такого государства, как Донецкая Народная Республика и ЛНР, нет, не было, никогда и не будет. И в очередной раз вот этот весь просто проект
так
доказывает.
И что?
Хорошо. Нет,
и что?
Нет, ничего.
Тогда нет никакой проблемы. А почему же тогда сегодняшнее вот это вот решение Верховной Рады?
Тогда осталось, собственно говоря, выполнить Минские соглашения, и потом государство Украина, у которой много проблем, оно несовершенно, у которого много всяких трудностей, оно будет в порядке общей очереди. После чеченцев, кстати, наших, которые подали огромное количество исков на Москву, и Россия давний лидер, если уж говорить про Европейский суд по правам человека, по количеству этих исков. Я не знаю, Донецк успел за этот год опередить, сомневаюсь в этом, но думаю, что Киев за все ответит. Надо сначала выполнить Минские соглашения. И если мы признаем, что в рамках Минских соглашений есть территория Украины с особым статусом, где больше не стреляют и где есть особые права местного самоуправления, то после этого мы все садимся за стол в суде и начинаем друг другу доказывать, кто прав и виноват. Я только за.
Еще одно уточнение. Здесь слушатели интересовались. Я сейчас даже не найду, кто именно, но их довольно много было аналогичных вопросов. А не похоже ли это на признание как раз ЛНР и ДНР?
Ну, конечно.
Вот это коллега, Алексей Мартынов.
Коллега вспоминал здесь, значит, чеченскую историю. Скажите, пожалуйста, а почему тогда, вот когда все это происходило, когда у нас была война в Чечне, почему Россия как бы частично или не частично не отказывалась от выполнения соблюдения прав человека в отношении своих граждан в Чеченской республике?
Я боюсь, почему? Что у нас этот... Я отвечу на этот вопрос, почему? Но я боюсь, что почему? Я боюсь, что эта дискуссия у нас несколько
сторон. А почему сегодня Украина с удовольствием...
Вы задали уже вопрос, или я...
Да,
или
давайте дадим возможность Кириллу ответить.
Да. Значит, во-первых, иски о защите прав человека из Чечни подаются отнюдь не только в контексте первых двух чеченских кампаний, но и в контексте всех тех событий, которые последовали в Чечне в связи с установлением режима Рамзана Кадырова. Это так. Во-первых. И иски продолжают подаваться до сих пор, и мы все видели, что в Чечне происходит на примере свадьбы знаменитой. Это просто частный случай о том, что там происходит с правами человека. Вот. А во-вторых, конечно, ключевое отличие и та ситуация, которая делает донецкий конфликт уникальной, заключается в том, что когда была Чеченская война, за тылом, за границей Чеченской республики, где-нибудь там с юга, не было огромного вооруженного до зубов государства с огромным военным бюджетом, которое делает вид, что оно немножко так, помогает чеченским сепаратистам.
Чеченским сепаратистам и с удовольствием помогали многие.
Ну, многие, деньгами, знаете, многие подавали, а вот границы общие и вот этих вот гуманитарных конвоев и полигонов Ростовской области, и бурятов-танкистов, и задержанных спецназовцев из ГРУ или не из ГРУ, этого всего не было. Понимаете? И поэтому, когда вот у нас есть такая протяженная граница общая между Россией и Украиной, когда у нас невозможно эту границу контролировать, когда Россия буквально себе, собственно говоря, заявила свои права и провозгласила свой суверенитет над частью бывшей украинской территории, и параллельно с этим идет война. Вот эти ситуации, я думаю, что аналога такой ситуации мы в новейшей истории Европы не найдем. И ни в косовском конфликте, ни в чеченском конфликте ничего подобного не было.
Это был Кирилл Мартынов. Алексей, будете отвечать?
Знаете, честно говоря, даже тут отвечать нечего, потому что это набор, так сказать, известного темника. То есть вот коллега здесь очень так остро критиковал пропагандистов, в кавычках, как он вот назвал круг определенных людей, даже называл средства массовой информации, даже вашу радиостанцию упомянул, я в машине слушал.
Мы известные пропагандисты.
Да, так вот, странно это комментировать, потому что это, знаете, это набор, вот, это темник, это цитата из темника, который, так сказать, вот в определенной среде имеет, что называется, хождение и вот цитируется. Другой вопрос, что странно слышать, когда вот коллега так легко говорит о том, что мы, дескать, не контролируем границу. Мы свою границу контролируем. Но вы что, предлагаете или нужно было в той ситуации, когда там началась гражданская война, закрыть границу, не принимать беженцев, да, наплевать на людей, не кормить их, не помогать им гуманитарно, действительно, может быть, там больше бы людей погибло. Наверное. Я не думаю, что это хорошо. Я думаю, что это как раз плохо. И даже с точки зрения, так сказать, любой, там, европейской, американской, какой хотите, морали, это очень плохо. И мы обязаны были это делать.
Следующий вопрос. Том Туркемада пишет. Следуя логике проукраинского гостя, Украина сейчас начнет или может начать террор населения того региона, чтобы они острее поняли, как это плохо, когда Украина, как вы говорите, не в силах обеспечить.
Ну, вот это как раз, если говорить о темниках, то это как раз типичное продолжение какой-то такой кэроловско-орловской шизоидной логики, которая нам последние полтора года российская пропаганда предлагает. Ведь всем известно, что в Киеве живут там орки, нелюди, которые просто мечтают всех переубивать.
Да мы давно в этой логике, Кирилл. Просто в Донецке сепаратисты сами себя обстреливают.
Давайте так, я буду отвечать за те слова, которые я произношу в вашем эфире.
Да.
Я в данном случае говорю, мой тезис заключается в том, что вот слова про то, что Украина принимает эти законы для того, чтобы устроить дополнительно какой-то террор, это логика шизоидная. Она вообще ничем не спровоцирована из всего того, что мы видели, и из того, что написано в этом документе. Вот нет ни одного причинно-следственной связи здесь. И даже вот господин Алексей Мартынов про это не сказал, хотя мог бы, наверное, если бы хотел.
Да не, ну что вы, действительно.
Алексей Мартынов.
Вы поймите, вот Украина, на мой взгляд, я могу ошибаться, мое личное мнение, в последний, наверное, год целенаправленно, шаг за шагом, я имею в виду те люди, которые сегодня контролируют власть на Украине, они уничтожают свое собственное национальное государство. Уничтожают. И вот этот шаг сегодняшний, вот с этим законом Верховной Рады, это еще один шаг в этом направлении, в направлении уничтожения государства. Это, скажем, равные права, обеспечение равных прав для всех граждан, это базовый принцип. И получается, что вот там мы не контролируем, значит, нам наплевать, типа, вот пусть там что угодно происходит, кто-то другой будет виноват, а вот здесь мы контролируем. То есть здесь беленькие, там черненькие, здесь плохие, там хорошие. Вместо того, чтобы каким-то образом находить общий язык и садиться за стол переговоров, решать эту проблему, решать ее политически и закончить вообще уже вот эту и гражданскую войну, и гуманитарную катастрофу на Донбассе, они только усугубляют.
Александр Пышный свои суждения пишет нам на СМС-портал. Если по понятиям рассудить, то прав гость, который поддерживает прокиевскую позицию. А ежели по закону, то, соответственно, прав его оппонент, пишет Александр Пышный. Это суждение наших слушателей. Продолжаем. Еще телефон прямого эфира 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, господа.
Да, Владимир. Олег, пожалуйста. Олег.
Ну, вы знаете, по поводу, конечно, права защиты человека, то хунта Ельцина, она переплюнула давно всех. И киевский хотя бы хунта на своих спасает. А у нас, помните, дело Буданова, Аракчеева, Ульмана. Помните, ребят опозорили, они воевали за Россию, а их во что превратили? Вот мне что стыдно, господа, мы начали это, и мы пожинаем плоды.
Поймите, есть. Это надо правду... Спасибо. Ух. Это Олег, он всегда такой. Я понял. Будете их тут комментировать?
А что комментировать? Все понятно.
Все понятно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я не совсем понял. Украина, оказывается, сама выполняет свои обязательства по соблюдению прав человека? Или она не контролирует ситуацию и поэтому отказывается выполнять? Ну, то есть она в любом случае отказывается выполнять.
Спасибо.
Ну, понимаете, здесь же не важна, так сказать, казуистика. И действительно, вот коллега правильно заметил документ, вот с точки зрения текста, да, он составлен довольно корректно, казуистически, и вроде как бы на первый взгляд ничего особенного, и все логично.
Да вы сами сказали, что в нем ничего особенного
факт,
нету.
Но сам факт, нет, естественно, но сам факт вот, создания подобного прецедента, конечно, он, так сказать, вопиющий. Просто такого не было никогда, понимаете? Такого никогда не было в мировой практике со времен принятия Организации Объединенных Наций, Декларации прав человека.
Кирилл Мартынов. Знаете, вот мое такое впечатление, что я нахожусь в небольшом рассказе Оруэлла, не скажу, что это прям роман полноценный,
вы так часто
потому что
его
я потом
это ваш выйду.
Дайте я, пожалуйста, не перебивайте меня. У вас вот эта манера, вы знаете, она несколько, ну, такая спорная, так я бы сказал. Вот, так вот, небольшой рассказ Оруэлла, знаете, вот какой-то зверь, ну, не знаю, может быть, это медведь, как обычно принято говорить в таких случаях, он вот с такой сокровавленной пастью схватил какое-то такое вот животное поменьше, терзает его, тот с того капает кровь, и сам медведь тоже старый, он болеет, и вокруг него сидят какие-то вот такие комментаторы, вот типа моего оппонента, и говорят, знаете, вот это вот животное, которое в зубах у нас находится, оно само вот все-таки очень сильно, вот, ну, оно плохо себя ведет, оно разрушает свое национальное государство. Вот не так им надо было делать, им надо было сесть за стол переговоров. Вот у вас оттяпали Крым, а вы сядьте за стол переговоров. Значит, появились какие-то люди во главе с Гиркиным, значит, в Славянске, а вы сядьте за стол переговоров, и так далее, тому подобное. И потом... Наши добрые радиослушатели, они приходят и говорят, но, друзья, ну как же так? Почему Украина отказывается от выполнения своих обязательств? Ну, так понятно почему, потому что ее затерзали.
Это была метафора в исполнении Кирилла Мартынова. Алексей, будете отвечать метафорой?
Ну, понимаете, Украина, она сама себя затерзала в первую очередь. И,
это с Крымом она сама себя затерзала?
Только что просили не перебивать.
Я вопрос задал, уточняющий просто.
Ну да. Так вот, она сама себя затерзала, и вообще, я думаю, что Украина, она уже не выздоровеет как государство, понимаете, она не сохранится как государство, к сожалению, так. И вот, развиваясь в такой логике, и даже в логике вот вашей риторики, все это как-то так не, ну, неприлично как-то звучит. Медведи, маленькие животные, значит, дряхлые, еще что-то. Ну, зря вы. Зря вы. Мне искренне жаль Украину. Я люблю Украину, и у меня много друзей.
А вы ее с Крымом или без Крыма любите, извините?
А я вам больше скажу. Я вообще в Крыму родился. Крым – моя родина.
Так с Крымом или без Крыма?
Все зависит от того, как готовить. Давайте дальше.
Совершенно правильно. Я вам скажу, что если бы не то, что они натворили, никуда бы Крым не делся, и он был бы там, в этой Украине, и все было бы развивалось так, как развивалось. Понимаете, вашей логике, если следовать, у нас бы давно бы ничего не было. Было бы, вот, условно говоря, Подмосковье. И мы бы здесь сидели бы и разговаривали бы на радио.
Я запущу сейчас голосование. Если вы за Мартынова, 134-21-35. Если вы за Мартынова, 134-21-36. А теперь серьезно. За Кирилла Мартынова, редактора отдела политики «Новой газеты», которая ничего сверхъестественного и страшного в том решении, которое приняла Верховная Рада, не видит. Они действуют по обстоятельствам. Это 134-21-35. Если вы за Алексея Мартынова, директора Международного института новейших государств, вы голосуете 134-21-36. Украина подтачивает фундаментальные ценности, там, права человека и все остальное, такого никогда не было, поэтому не стоит и нельзя на это закрывать глаза, это 134-21-36. За Кирилла Мартынова. Киев действует по обстоятельствам, чего вы хотели. Это 134-21-35. И за Алексея Мартынова на это нельзя закрывать глаза. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Есть время для того, чтобы принять несколько телефонных звонков. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, я полностью согласен с братом, потому что и ЛНР, и ДНР это является территорией Украины. И так что они собираются нарушать права человека именно у граждан Украины. Паспорта у них, я думаю, украинские.
Конечно.
Это представитель редактор «Новой газеты».
Пожалуйста, Кирилл, будьте.
Я не понимаю, еще раз, почему? Если вооруженные люди силой захватили некоторую территорию, полтора года там уже скоро как будет, ну, год сейчас прошло, как они там сидят. А, значит, в чем вина Украины, если она оказывается слишком слабой, поскольку этих вооруженных людей поддерживает Российская Федерация? Но она слабое государство, да, оно борется как может. И, значит, оно говорит, мы не справляемся, вот они это признают.
В чем, ничего себе слабое государство, 40 миллионов.
Ну, слабое, не нет, но сравните военный бюджет. Извините, военный бюджет Украины, бюджет Украины меньше, чем военный бюджет Бельгии. В России третий военный бюджет в мире. О чем вообще речь?
Действительно, о чем
речь? Алексей
Мартынов? Украина некогда одна из самых процветающих республик советской страны, которая досталась самое богатое наследство советское, да, с замечательным климатом, почти с 50-миллионным населением. И вот за 20 с небольшим лет Украина пришла к тому, что она слабая, ничтожная, у нее бунт на Донбассе, они не знают, что с этим делать и так далее. А для того, чтобы снять с себя ответственность, они отказываются от конвенции, соблюдения конвенции прав человека. Вот.
За Кирилла Мартынова, 134-21-35, не забывайте про префикс 8495, за Алексея Мартынова, 8495, 134-21-36. Если вы голосуете через приложение, первый вариант за Кирилла Мартынова, второй вариант за Алексея Мартынова, 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый день.
Пожалуйста.
Значит, что я хотел бы сказать? В 2005 году мир увидел такой документ, который называется «Обязанность защищать». Он вышел из недр Организации Объединенных Наций. Так вот, вопрос у меня состоит в следующем. Почему американцам можно было защищать косовских албанцев, исходя из логики этого документа, и косовские албанцы именно вооруженным путем начали бороться против Белграда? И почему, согласно этой логике, Россия не имеет права защищать Донецк и Луганск?
Спасибо.
Ну вот именно, вы правильно заметили.
Это Алексей Мартынов.
Здесь как раз в двойных стандартах, потому что в США можно, а России нельзя. Вот и все. США это...
Это как обычная история. США двойные стандарты.
Да, ну, да, это, США это главное, давайте поговорим о том, что в США негров линчуют. Это, собственно, опять история про это. Знаете, США сделало что-то плохое, и теперь давайте мы сделаем то же самое с Украиной. На глазах всего мира, понимаете?
Мы ничего с Украиной не делаем. Коллега, я, честно, просто не хотел с вами ругаться, просто чтобы фамилию не оскорблять. Но, тем не менее,
видимо... Я так польщен, вы знаете.
Ну, хорошо.
Давно хотел с вами познакомиться.
Так вот, Россия ничего такого с Украиной не делает.
А Крым не брала.
Обращаю ваше внимание, что мы сейчас уйдем совсем далеко, а время наше уже подошло к концу. Поэтому я останавливаю наше голосование, подвожу итог. 30% на стороне Кирилла Мартынова, редактора отдела политики «Новой газеты».
Хороший результат.
70% на стороне Алексея Мартынова, директора Международного института новейших государств. Спасибо за участие в программе.
Спасибо.
Приходите. Спасибо, что опоздал.